Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня вторник, 18 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Его основные темы. Путин отправился в Якутск и Пхеньян в сопровождении истребителя. Родственница президента России стала заместителем министра обороны. Фильм о Рамзане Кадырове раскрывает тайны чеченской диктатуры. Владимир Путин отправился в Северную Корею, а по дороге посетил Якутск. При этом самолет Путина сопровождал как минимум один истребитель Су-30СМ. Это первый подтвержденный случай с начала войны. До этого истребители сопровождали самолет Путина только за рубежом. В статье, опубликованной перед визитом в Пхеньян, Путин заявил, что в Москве высоко ценят твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции, то есть в войне в Украине. Бывшие северокорейские лидеры названы в статье выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа. Нынешний руководитель КНДР, товарищ Ким Чен Ын, уверенно следует курсам, заложенным его предшественниками, отмечает Путин. Далее он критикует Соединенные Штаты, утверждая, что они стремятся навязать миру глобальную неоколониальную диктатуру, повторяет обычные тезисы Москвы о вине Запада в войне в Украине и отмечает близость позиции России и КНДР на международной арене. В том, что Россия верно идет северокорейским курсом на изоляцию, можно не сомневаться, как нет сомнений в том, что ни о каком завершении войны с Украиной в Кремле не помышляют. Комментируя слова участников прошедшего в Швейцарии мирного саммита о том, что на вторую такую встречу может быть приглашена Россия, политолог Иван Преображенский в эфире телеканала «Настоящее время» отметил, что Владимир Путин не готов ни к каким серьезным переговорам о мире, пока России не будет угрожать военное поражение.
Он абсолютно не готов ни к каким серьезным переговорам о мире. Сами по себе переговоры его не пугают, особенно на его условиях. И он рассчитывает как можно больше, что называется, отжать теоретически, но на практике он совершенно не готов ни приостанавливать военные действия, ни договариваться о каких-то возможных компромиссах. Наоборот, он пытается получить даже больше того, что он реально может при помощи военной силы добиться. Как в свое время говорили, когда появилось рассуждение вообще о плане Путина. План Путина родом из Чуйской долины. В этом смысле план Путина – это бессмысленное совершенно его видение ситуации. Оно не основывается на практических реальных параметрах. Оно основывается на том, что он хочет достичь и готов достигать любыми средствами. Соответственно, это, по сути, капитуляция Украины. Ровно то, что он заявляет. И этот план сохраняется с этой точки зрения. Он требует капитуляции Украины и передачи ему части территории, которую он не может захватить военной силой. Что касается его заявления как такового, это не призыв к переговорам как таковым о мире. Нет, это призыв к переговорам вообще. Он не против, в принципе, начать переговоры какие-то и очень хочет, чтобы Украину, главное, склонили к переговорам. Сам факт того, что Украину, западные партнеры принудили бы к переговорам, серьезно усиливает позиции Путина. Ему этого вполне достаточно бы было.
Политолог Иван Преображенский. В России прошли учения нестратегических ядерных сил, в которых принимали участие соединения Ленинградского и Южного военных округов, а также военные из Беларуси. По условным целям противника армии двух стран учились наносить электронные ракетные пуски с земли, воздуха и моря. В Кремле заявили, что учения спровоцированы заявлениями лидеров стран НАТО о возможности отправки в Украину военнослужащих стран Запада. А секретарь нацбезопасности Украины Александр Литвиненко в интервью британской газете «Таймс» заявил о том, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, если ее армия начнет терпеть поражение. 17 июня был обнародован доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира о ядерном оружии. Из него следует, что за последний год все 9 ядерных держав – США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – расширили свои арсеналы, а количество оперативно развернутых ядерных вооружений выросло. В каком состоянии боеготовности сейчас находятся ядерные арсеналы стран НАТО? Об этом говорил в эфире «Настоящего времени» эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.
Там есть 5 уровней готовности. Это такие сокращения DEFCON, Defense Condition. Пятый уровень – абсолютно никакой опасности, абсолютно мирное время, что вообще у нас на планете Земля практически не было. Первый уровень опасности – это когда гарантированно ядерная война будет. То есть вот с минуты на минуты, или там, со дня на день гарантированно начнется ядерная война. Сейчас ядерное оружие Соединенных Штатов находится на третьем уровне готовности. Но это далеко от полной безоблачности, которой у нас никогда не было, но чрезвычайно далеко от уровня непосредственного применения. На первый уровень готовности ядерные силы Соединенных Штатов не переводились никогда вообще за время их существования. Было один раз учение, которое, так сказать, имитировали этот уровень боевой готовности. Даже во время Карибского кризиса на второй уровень готовности переводились ядерные силы Соединенных Штатов, но не полностью, а только авиационное соединение. Вот сейчас третий уровень, с которого можно двигаться в ту и любую сторону достаточно просто.
Поясняет эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков. В Министерстве обороны России после отстранения Сергея Шойгу продолжается перетряска. Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву и сына бывшего премьера и главы СВР Михаила Фродкова Павла Фродкова заместителями министра. Цивилева в Минобороны займется вопросами организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Фродкова будет поручено управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Министерства обороны. Что означают эти перестановки в военном ведомстве и почему в разгар войны ключевые должности достаются людям, не имеющим никакого отношения к вооруженным силам? Вопрос военному эксперту Юрию Федорову.
Смысл этой кадровой чистки, как я понимаю, заключается в том, чтобы, ну, сверхзадача резко снизить уровень коррупции в этом министерстве, убрать вообще в военной машине Российской Федерации, убрать из управленческого сектора этой машины некомпетентных администраторов и в идеале заменить их какими-то честными и компетентными людьми, если таковые найдутся. Вопрос в том, где таких взять. Вот, собственно, это та цель, которая поставлена Путиным перед Белоусовым и его командой. Соответственно, Белоусов, по-видимому, в течение какого-то времени имеет право формировать эту команду свою так, как ему хочется. Он получил, видимо, какой-то карт-бланш, временный, конечно, на действие в отношении кадрового состава Министерства обороны. Причем, по-видимому, эта чистка может распространиться и на, собственно, военный сектор, военные машины, то есть на генеральный штаб и подчиненные генеральному штабу руководящие командные структуры на местах. Ну, если говорить о конкретике, то да, значит, это команда людей, которые умеют считать деньги, наверное, ну, предполагается, что они умеют считать деньги. Но они не имеют ничего общего с военными, имеют очень слабое представление о военной среде, военной машине, о практике работы военных ведомств и так далее. Но тут отдельный вопрос, зачем назначена Анна Цивилева заместителем министра. Я предполагаю, что ее задача заключается в том, чтобы быть глазами и ушами президента в этом ведомстве. Ну, ничем не другим она, по сути дела, заниматься вряд ли сможет. В силу и профессиональной подготовки, и отсутствия какого-то реального управленческого опыта. Кстати говоря, по базовому образованию госпожа Цивилева – это врач-психиатр. Ну, видимо, возможно, ей это поможет как-то выжить в новой ситуации в Министерстве обороны, которое погружено в хаос и всякого рода такие интриги и склоки, связанные с кадровой перестройкой.
Ну, вот такая кадровая перестройка, кажется, переводит Министерство обороны относительно на мирные рельсы, да, ну, если исходить из точки зрения логики, да. Но, судя по последним заявлениям Путина, ни малейшего намерения прекращать войну у него нет. Как одно сочетается с другим?
Ну, практически во всех развитых странах технологически и экономически развитых, особенно в западных странах, существует разграничение функций Министерства обороны и Генерального штаба. Генеральный штаб отвечает, ну, в цивилизованных, в кавычках, странах, отвечает за управление войсками на поле боя, составление планов, значит, военных действий и за управление войсками уже непосредственно в ходе этих боевых действий. Куда перевести бригаду номер 31/6 из одной деревни в другую, куда направить танковый батальон там под таким-то номером, это задача Генерального штаба. Задача Министерства обороны заключается в том, чтобы обеспечить армию всем необходимым для того, чтобы она могла вести боевые действия, начиная от вооружений и кончая, я не знаю, сапогами, там, бельем и всем прочим. Кстати говоря, нельзя сказать, что обеспечение армии сапогами – это маловажная задача. Солдат в плохой обуви, он плохо воюет. Это известно еще со времен Суворова. То есть это разделение функций. Причем для решения вот этих хозяйственно-логистических задач и материально-технического обеспечения совершенно не обязательно иметь, ну, профессиональных военных. Для этого нужны, ну, во-первых, специалисты в соответствующих областях. Особенно это важно, когда речь идет о производстве вооружений, военной техники, о внедрении, там, скажем, разного рода инновационных технологий в военное дело. Здесь нужны инженеры, здесь нужны ученые, специалисты, разбирающиеся в сути проблем. По остальным направлениям должны работать, ну, прежде всего, профессиональные менеджеры, понимающие, как организовать логистические цепочки, как заказывать в гражданских отраслях или, ну, в любых отраслях промышленности и экономики, как заказывать необходимую продукцию и услуги. Для этого не требуется, вообще говоря, какого-то военного опыта и опыта военной службы. Это задача, которая в минимальной степени требует военной подготовки. Однако в России исторически, ну и в Советском Союзе, и в России исторически вот такая модель категорически отвергалась военной средой. Да и сейчас вот можно увидеть комментарии в военных пабликах, в которых говорится, ну как же так, это же безобразие, что это за министр обороны и там его люди, которые никогда в жизни там не служили в армии, вообще не имеют ни малейшего представления о том, что такое армия. Но, ну, это такой чисто профессиональный военный снобизм, с одной стороны, с другой стороны, это нежелание определенной части военной бюрократии наступать в свои места в управленческом аппарате военной машины, которые, к тому же, дают дополнительные источники коррупционного дохода. Такая ситуация сложилась после того, как министром обороны в 2008 году был назначен Анатолий Сердюков, который тогда тоже, как и Белоусов, сегодня привел в Министерство обороны свою команду. Ну, правда, команда Сердюкова в основном состояла из сравнительно молодых и сравнительно привлекательных сотрудниц фискальной службы, налоговой службы, что вызывало дополнительную злобу со стороны генералитета. А теперь этого не происходит, такой гендерной трансформации военного ведомства. Оно происходит, действительно происходит какая-то смена высшего слоя, ну, пока происходит смена высшего слоя бюрократии военной, именно той, которая отвечает за материально-техническое обеспечение, вооружение и так далее. И, естественно, уже неизбежен конфликт, я думаю, он уже возник между вот этими назначенцами и генералитетом, который имеет несколько причин для появления. Во-первых, это нежелание уступать весьма выгодные позиции с финансово-экономической точки зрения в бюрократическом аппарате, это раз. И во-вторых, ну, боязнь того, что вот этот вот нынешний слой военной высшего и среднего уровня, военно-хозяйственной бюрократии, может попасть под репрессии по обвинению в коррупции, значит, неправильном расходовании государственных средств и так далее и тому подобное. Но отсюда возникает конфликт уже даже не просто интересов, а борьба за выживание со стороны вот этой группы военной бюрократии, которая становится, может стать объектом репрессий. Ну и чем кончится этот конфликт, сказать трудно. Но пока можно констатировать, что аппарат управления дезорганизован и будет еще более дезорганизован.
О переменах в Министерстве обороны говорил военный эксперт Юрий Федоров. Этой же теме посвящена наша рубрика «Цитаты свободы». Обзор мнений блогеров о новых назначениях подготовил Ильшат Зарипов. Ильшат, добрый день. Как оценивают их в соцсетях?
Добрый день. Действительно, одна из главных тем социальных сетей, команда Сергея Шойгу отправляется в отставку, и вместо нее Путин сделал новые назначения, в которых наиболее заметны сын бывшего премьера Фродкова и двоюродная племянница самого Путина Анна Цивилева. Разумеется, в среде сторонников войны очень много комментаторов, которые с восторгом приветствуют эти назначения, называют их отличными кадровыми решениями, восхваляют огромный опыт тех людей, которых назначили. Очень много пишут о том, как важно, что теперь Министерство обороны делает ставку на финансы, на экономику. Вот, например, пишет так называемый военкор Александр Сватков: без денег никуда и без правильного применения бюджета тоже никуда. Разумеется, в среде оппозиционной основной упор делается на тему кумовства, тему непотизма. Вот, например, Николай Ляскин пишет в Твиттере: возомнили себя новым дворянством. Титулы и должности дарят родным, а в довесок еще крепостных добавят. Или, например, Виталий Аверин: таким макаром Путин скоро Екатерину Тихонову назначит премьер-министром. А Любовь Соболь тоже в Твиттере отмечает: если раньше Путин доверял лишь самому близкому кругу давно знакомых лиц, то теперь этот самый круг сузился до ближайших родственников и охранников. Таких комментариев много, они в принципе все более-менее похожи друг на друга, и я бы выделил еще несколько реплик, которые стоят несколько особняком. Например, известный политолог Аббас Галямов считает, что такого рода назначение – это не прихоть самого Путина, а скорее пожелание министра Белоусова. Вот что пишет Аббас: новый министр только что лишился крайне влиятельного союзника в лице Патрушева и, думаю, чувствует себя, используя выражение Бродского, выставленным на экзистенциальный холод. Ему очень нужны новые друзья. А также приведу в пример две реплики, по смыслу, можно сказать, прямо противоположные друг другу. Вот что пишет украинский русскоязычный блогер Александр Коваленко, раньше известный в соцсетях как «Злой одессит». Вот его пост: «Кирзачей массово меняют на бухгалтеров со всеми вытекающими. Где вы видели потомственного генерала, который будет подчиняться бухгалтеру? Эпоха саботажа еще никогда не имела таких предпосылок для цветения и благоухания». В общем, это такой взгляд скорее оптимистичный для Украины в этой войне. А, например, политолог Максим Жаров, который ведет неярко выраженный, но все-таки прокремлевский телеграм-канал, пишет вот что: судя по сегодняшним назначениям, система собирается не воевать, а зарабатывать на войне. Интересна причина столь большой уверенности системы в собственных силах.
Спасибо, Ильшат. Обзор блогов подготовил Ильшат Зарипов. И вы можете прочитать его на нашем сайте свобода.орг. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Издание «Проект» опубликовало расследование о главе Чечни Рамзане Кадырове и его семье. Документальный фильм озаглавлен «Убийство, гарем несовершеннолетних и тайна наследников Рамзана Кадырова». В расследовании рассказана история прихода к власти в Чечне отца Рамзана Ахмата Кадырова, а также говорится об убийствах оппонентов Кадырова, о его любовницах и баснословных доходах. Гость программы «Время свободы» – журналист проекта Михаил Маглов, принимавший участие в подготовке расследования.
На многие вопросы, мне кажется, ваш фильм не дает однозначного ответа и оставляет очень много интриг. Ну, кто взорвал дома в 99-м году, кто убил Ахмата Кадырова, что случилось со старшим братом Рамзана, была ли это естественная смерть или убийство, отравили ли самого Рамзана. В общем, много висящих в воздухе вопросов. Какой из них вам кажется самым интересным?
Мне кажется, фильм про семью Кадыровых и про Рамзана Кадырова. И этот фильм охватывает в том числе период больше даже 10 лет. И еще можно 5 таких снять фильмов и, с одной стороны, на какие-то вопросы ответить, поставить новые вопросы.
Но это был не упрек с моей стороны. Мне просто кажется, что, наоборот, интересно, когда ставятся вопросы, а зритель должен сам решать для себя, доверяет ли он, скажем, версии Александра Литвиненко о том, что дома были взорваны ФСБ, или должен дождаться, как вы написали в своем титре, когда будут открыты архивы ФСБ. Ну, в общем, это...
Но важно понимать, что у нас не, на эти вопросы у нас нет ответов. Это не было в том числе предметом изучения, но рассказывая в том числе некую историческую часть, в определенный момент как бы невозможно игнорировать, потому что события, которые происходили, они влияли и на наших героев.
Что вы считаете главной сенсацией вашего расследования? Может быть, это сюжет о гареме Кадырова или разоблачение его финансовых схем?
Я много лет изучаю материалы уголовного дела о убийстве моего друга Бориса Немцова. Кем следователи не стали заниматься, кого они постарались не заметить, хотя эти люди были вполне себе полноценными участниками группы убийц. Это была моя первоначальная работа, и нам удалось выяснить, что следователи не смогли найти, во время процесса фигурировал человек под именем Джибраиль, о нем мы говорили, осужденные в итоге фигуранты. Но уголовный розыск Москвы не справился с задачей следствия установить, кто такой Джибраиль, хотя его фотографии были у следователей, да, а сам Джибраил, в общем-то, числился в картотеке московского уголовного розыска по еще старым криминальным делам. По ходу дела выяснилось, что есть еще один человек, который активно общался со всеми участниками, убившими Немцова, и этот человек также известен был следствию, потому что Магомеда Эдельсултанова в 2005 году объявляли в розыск как одного из участников группы, которая убила бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина и журналиста Пола Хлебникова. В течение 5 лет его разыскивали. Спустя в 2010 году он сам явился к следствию, и все претензии к нему со следствием были сняты, что, в общем, вызывает вопрос. При этом он, ну, вполне себе криминальный элемент и родственник Адама Делимханова.
Вы нашли фотографию Руслана Атлангиреева и очень много интересных подробностей об этом человеке. Может быть, скажете пару слов нашим слушателям?
Ну, мне, конечно, с исторической точки зрения это тоже было интересно, когда вот обнаружились детали того, как Ахмат Кадыров возглавил Чечню, а именно то, что был некий процесс поиска, говорили с разными кандидатами. Это, в принципе, нормально. Но то, что это происходило на квартире у лидера Лозаннской ОПГ Атлангиреева, и первичные, собственно, переговоры проходили буквально у него в гостях, это, мне кажется, новая деталь, которая, ну, объясняет в том числе некоторые последствия, которые теперь уже история.
Расскажите, пожалуйста, о расследовании, связанном с финансами Рамзана Кадырова. Это очень запутанная история. И если ее изложить коротко, откуда эти деньги, как он их использует и куда они идут?
Не такая уж она запутанная, особенно, что, в общем-то, много коллег, в том числе «Радио Свободы», не раз писали по поводу обогащения, а именно как клан Кадыровых, грубо говоря, получает государственные деньги. Все, в общем-то, просто. На разных позициях во власти сидит много родственников на уровне министров, мэра Грозного и прочее. У всех этих ведомств есть бюджеты, бюджетные деньги. Они заказывают госконтракты, подрядчиками выступают компании, которые либо прямо принадлежат семье Кадыровых, либо записаны на номиналов. В общем-то, вот эта часть, как попадают бюджетные деньги уже в некое личное пространство, она была рассказана журналистами, в общем-то, не раз. И нам удалось выяснить, так скажем, вторую часть, а как эти деньги непосредственно выводятся. И мы обнаружили компанию «Бинафон», а точнее, там сеть компаний, их несколько, и они по отчетности, это крупнейшие в Чечне компании, но на самом деле это пустышки, в которых нету реальных сотрудников, которые не ведут никакой работы, через них просто туда приходят эти деньги, а компания «Бинафона» выдает займы. В данном случае мы обнаружили, там у нас говорится 15, но на самом деле их больше. В основном молодых ребят из Шалинского района, которым компания «Бинафон» перечисляла уже, значит, эти деньги, оформляя все это как беспроцентные займы. Ну, то есть, например, парню молодому, который занимается ремонтом автомобилей, пришли миллиарды. Или там таксисту тоже из Шали, у него в итоге на счетах оказалось 20 миллиардов рублей. И дальше мы увидели, как за 3 дня он вывел все эти деньги довольно просто. 11 миллиардов были получены наличными в отделении Государственного банка ВТБ. На 8 миллиардов он закупил драгоценных металлов. Ну, можем предположить, что это слитки золота. Часть еще перечислил дальше по цепочке в виде займов. Знали ли эти молодые ребята, то есть в курсе ли они были, что эти деньги проходят через их счета, к сожалению, нам не удалось выяснить. Но можно предположить, что они, в общем-то, и не в курсе. А выступают лишь персонами, на которые были оформлены счета.
Михаил, представьте, что ваш собеседник – сторонник Кадырова. И вот он, выслушав вашу версию, скажет: «Ну, посмотрите на Чечню сегодня. После тех кадров, которые вы показываете в своем фильме, разрушенный 2 войнами, Грозный, все в руинах, все уничтожено. Сейчас все цветет, небоскребы, гигантская мечеть и так далее». Вот куда вкладывает Кадыров деньги из федерального центра. Что вы этому человеку ответите?
Ну, если честно, у меня нет цели устраивать дебаты с какими-либо сторонниками или противниками. А на ваш вопрос я отвечу. Ну, как бы важно понимать контекст. Когда вы упоминаете небоскребы, да, так называемые сити, есть вот Шали-сити, есть Грозный-сити, это тоже все принадлежит Рамзану Кадырову. Когда вы упоминаете, не знаю, какие-нибудь центры отдыха, отели, там это может быть записано на дочку Рамзана Кадырова. Ну, впрямую это принадлежит. При этом, когда мы смотрим на статистику, но средняя зарплата в Ченской республике составляет 30 тысяч рублей. Я что-то как-то не увидел, если убрать прямые активы клана Кадыровых, что Чеченская республика живет в достатке.
Разговор с Михаилом Магловым, журналистом издания «Проект», завершил выпуск информационного дайджеста «Время свободы» от 18 июня. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Слушайте нас на сайте «Свобода.орг» и на популярных платформах подкастов.
Студия подкастов «Радио Свобода».